რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Один час в архиве «Свободы». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию две передачи 70-х годов, подготовленных в нашей парижской студии. Слова Ахматовой, прононс французский. Эфир 23 июня 79 года. Ведет передачу Андрей Синявский.
В одном из парижских университетов, в Нантере, проходил экзамен, необычный по форме и по содержанию. Французские студенты-словисты сдавали экзамен по русской литературе в виде театрального спектакля, который они разыграли на сцене перед своими профессорами, а также перед другими студентами и всеми пожелавшими посмотреть и послушать это странное представление на русском языке, которое исполняли французы. Тема и название спектакля-экзамена – «Реквием Анны Ахматовой». Режиссер-постановщик, известный ленинградский актер Анатолий Шагинян, живущий ныне во Франции. И вот что сказал Анатолий Шагинян.
Я им начал объяснять, что в каждом слове субъективно порой можно найти какой-то смысл. Студентам было непонятно, а что это такое, и мне пришлось начинать сначала. Они вошли в новую для себя страну. Они совершили путешествие в Россию 30-х годов, то есть в то время, которое сейчас звенит и режет мозг и сердце всему человечеству. Они узнали не на буквах, что такое ГУЛАГ. Они узнали, что такое огромная, многодневная, многоночная, многоглазая очередь женщин, провожающих мужей, братьев, отцов, любимых, женщин, стоящих с передачами. Вот что такое был для них Ахматовский реквием. И поэтому они в результате прошли удивительную школу какую-то человеческую. Для них это было освобождение того или другого человека, посадка того или другого человека в России. Это была информация на уровне газеты. Сердце в этом не участвовало. Немножко участвовал в этом ум. И, в общем, трудно от них большего требовать. Молодые, здоровые, свободные, изнеженные. И вдруг они поняли, что этих 14 плачей, 14 причитаний в маленькой книжечке это судьба страны, и по существу их завтрашняя судьба. Не дай бог, если она повторится.
«Реквием Анны Ахматовой» – это, быть может, самое высокое и трагическое, что было ею написано и что вообще было создано в современной русской поэзии. «Реквием по загубленным душам». Этот цикл стихотворений «Реквием» был написан Анной Ахматовой в конце 30-х и в начале 40-х годов. Тогда она потеряла мужа и сына. Она вобрала в себя судьбу тысяч и миллионов отверженных, посаженных, расстрелянных и замученных в сталинских душегубках. И лирический цикл ее стихотворений «Реквием» превратился в эпос современности и прозвучал как голос всего народа, от чьего имени полновластно говорит Анна Ахматова. На правах жертвы, на правах матери, на правах родины, оплакивающей своих детей. И на правах поэта России. В своем спектакле-концерте Анатолий Шагинян воссоздает эту атмосферу, эту эпическую стихию реквиема. Поэтому в постановку он вводит музыку, старинное церковное песнопение, причитание по усопшим, плач по замученным. И придает лирике, ахматовской лирике, многоголосие всенародного горя. Его девочки-студентки, читая стихи Ахматовой, как бы перебивают одна другую и подхватывают на разных голосах одну и ту же музыкальную фразу. Это не театр чтецов и декламаторов – это хор, это эпос.
Опять поминальный приблизился час. Я вижу, я слышу, я чувствую вас. И ту, что едва до окна довели.
И ту, что едва до окна довели. И ту, что родимой не топчет
земли. И ту, что родимой не топчет земли. И ту, что красивой, тряхнув головой, сказала, сюда прихожу. И ту, что красивой, тряхнув головой, сказала, сюда прихожу, как домой.
Сказала, сюда прихожу, как домой. Хотелось бы всех поимённо назвать, да отняли список, и негде узнать. Для них соткала я широкий покров из бедных, у них же подслушанных слов. О них вспоминаю всегда и везде, о них не забуду и в новой беде. Если зажмут мой измученный рот. В страшные годы ежовщины я провела 17 месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то опознал меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо. Там все говорили шепотом. «А это вы можете описать?» Я сказала, «Могу». Тогда что-то вроде улыбки скользнуло, потому что некогда было ее лицом. 1 апреля 1957 года. Ленинград.
А за ними каторжные норы и смертельная тоска. Для кого-то веет ветер свежий, для кого-то нежится закат. Мы не знаем, мы повсюду те же, слышим лишь ключей постылый скрежет, да шаги тяжелые солдат. Поднимались, как к обедне ранней, по столице одичалые шли, там встречались. Мертвых без дыханий, солнце ниже и Нева туманной, а надежда все поет вдали. Приговор. И сразу слезы хлынут, ото всех уже отделена, словно с болью жизни сердца вынут, словно грубо навзничь опрокинут, но идет, шатается одна. Подруги двух моих осатанелых лет, что им чудится в сибирской вьюге, что мне рещится им в лунном круге, им я шлю прощальный свой привет.
Это было, когда улыбался только мертвый, спокойствию рад, и ненужным привеском болтался возле тюрем своих Ленинград. И когда, обезумев от муки, шли уже осужденных палки, и короткую песню разлуки паровозные пели гудки, звезды смерти стояли над нами, и безвинная корчилась Русь, под кровавыми сапогами и под шинами черных Маруси.
Уводили тебя на рассвете за тобой, как на выносе шла. В темной горнице плакали дети. У божницы свеча оплыла. На губах твоих холод и гонки, смертный пот на челе. Не забыть, буду я, как стрелецкие жонки, под кремлевскими стенами выть.
Тихо льется тихий дон, желтый месяц входит в дом, входит в шапке на бекрен, видит желтый месяц тень. Эта женщина больна, эта женщина одна, муж в могиле, сын в тюрьме. Помолитесь обо мне.
Помолитесь обо мне.
Помолитесь.
Помолитесь. Помолитесь обо мне.
Обо мне.
Помолитесь. Помолитесь обо мне.
Нет, это не я. Это кто-то другой страдает. Я бы так не могла. А то, что случилось, пусть черные сукна покроют и пусть унесут фонари. Ночь.
Показать бы тебе, насмешнице и любимице всех друзей, царско-сельской веселой грешнице, что случилось с жизнью твоей, как трехсотая с передачею под крестами будешь стоять и своей слезою горячею новогодний лед прожигать. Там тюремный тополь качается, и ни звука, а сколько там неповинных жизней кончается.
17 месяцев кричу, зову тебя домой. Кидалась в ноги палачу, ты сын и ужас мой. Все перепуталось навек, и мне не разобрать. Теперь кто зверь, кто человек, и долго казни ждать. И только пыльные цветы, и звон кадилны, и следы куда-то в никуда, и прямо мне в глаза глядит, и скорой гибелью грозит огромная звезда.
Легкие летят недели. Что случилось, не пойму. Как тебе, сынок, в тюрьму ночи белые глядели, как они опять глядят и с рыбиным жарким оком о твоем кресте высоком и о смерти говорят.
И о смерти говорят.
И о смерти говорят. Вы слышите, с каким акцентом произносят французские студентки стихи Анны Ахматовой? Эти страстные ламентации русских женщин, матерей, вдов, сестер. Но французский акцент в данном случае нам не помеха. Он придает даже какую-то прелесть русской поэтической речи. Он звучит трогательно и пронзительно, как бы в напоминание о человеческом родстве и единстве. Представьте, ведь эти юные француженки никогда не знали ни нашей тюрьмы, ни лагеря, ни очередей с передачами, ни голода, ни колючей проволоки. Все это для них было какой-то экзотикой, либо абстракцией. Все это вести с того свет. И вдруг они будто очнулись, проснулись, поняли, что происходит, и как русские бабы заголосили на своем нежном наречии. «Буду я, как стрелецкие жонки, под кремлевскими башнями выть». Как же так случилось, что француженки почувствовали себя русскими и по-своему, как птицы, перекликнулись с подругами, которых и в глаза не видали? Может быть, потому, что искусство вообще, если подойти к нему глубоко и серьезно, всегда предполагает сострадание к человеку, близкому или далекому, предполагает соучастие в том, о чем рассказывает автор. В особенности это относится к реквиему Анны Ахматовой. Продолжает Анатолий Шагинян.
Они хихикали, когда репетировали. Я сердился. И чего я хочу от них? С чем я ношусь? Почему я так болезненно это все воспринимаю? Почему я хочу им это втемяшить? Это вызывало порой улыбку. Они ироничные, они умные. Что я к ним пристал? Почему мне так дорого то, что мне дорого? И почему я хочу такого же внимания и реакции от них? И улыбки были первое время, потому что они действительно сытые, здоровые, счастливые, и такой соблазн. Сотни театров и тысячи кафе, и вдруг он заставляет, засиживается, задерживает их, требует внимания к этим судьбам. Были подняты горы судеб, горы книг. Две книги Надежды Мандельштамс и Ольга Бергольц, и Лидия Чуковская, и сама Анна Ахматова с потерями всю жизнь. Весь текст можно прочесть спокойно за несколько минут, а спектакль шел 35. Значит, то, что спектакль с таким небольшим количеством текста был продолжительным, это говорит о том, что студенты были наполнены, они были содержательны, они были достойны той темы, которую они взяли. Их интересно было слушать, на них интересно было смотреть. За ними интересно было залу следить. Не кашляли, не вставали, не меняли ногу с ноги на ногу. Люди смотрели на чужую жизнь. Это путешествие в чужие судьбы, я убежден, им помогло заговорить на чужом языке.
Радио «Свобода», вы слушаете архивную программу 79-го года «Слова Ахматовой. Прононс французский». Ведет передачу Андрей Синявский.
Сегодня мы передаем реквием Анны Ахматовой в исполнении французских студентов. Концерт этот и спектакль подготовил Анатолий Шагинян силами не профессиональных актеров, а просто учащихся, изучающих русский язык и русскую литературу француженок. И, соответственно, вся постановка, вся сценическая композиция была решена просто и лаконично. Обыкновенные студенческие столы, выкрашенные изнутри в черный цвет, были перевернуты и направлены со сцены в зал прямыми металлическими ножками, наподобие черной колючей стреляющей стены. А под этой стеной, с торчащими штыками или дулами пулеметов, винтовок, сидели женщины, французские девушки в русских платочках. Этого было довольно, чтобы зал понял, о чем здесь идет речь. В ходе и в итоге спектакля зрители испытали своего рода шок, потрясение. Реквием Анны Ахматовой вдруг приблизился к французской публике как реальность, актуальная реальность всемирной, всечеловеческой судьбы.
И о смерти говорят приговор. И упало каменное слово на мою еще живую грудь. Ничего, ведь я была готова, справлюсь с этим как-нибудь. У меня сегодня много дела, надо память до конца убить. Надо, чтоб душа окаменела, надо снова научиться жить. А не то, горячий шелест лета, словно праздник за моим окном. Я давно предчувствовала этот светлый день и опустелый дом.
К смерти. Ты все равно придешь. Зачем же не теперь? Я жду тебя. Мне очень трудно. Я потушила свет и отворила дверь тебе, такой простой и чудной. Прими для этого какой угодно вид. Ворвись с отравленным снарядом.
Или с геркой подкрадись, как опытный бандит.
Или отрави тифозным чадом.
Или сказочкой, придуманной тобой и всем до тошноты знакомой. Чтоб я увидела, сверх шапки голубой и бледного от страха управдома. Не все равно теперь. Клубится Енисей, звезда полярная сияет, и синий блеск возлюбленных очей последний ужас застилает.
Уже безумие крылом души закрыло половину, и поет огненным вином, и манит в черную долину. И поняла я, что ему должна я уступить победу, прислушиваясь к своему, уже как бы чужому бреду.
И не позволит ничего оно мне унести с собою, как не упрашивай его и как не докучай мольбою. Ни сына страшные глаза, окаменелое страдание, ни день, когда пришла гроза, ни час тюремного свидания, ни милую прохладу рук, ни лип взволнованные тени, ни отдаленный легкий звук слова последних утешений.
Не рыдай меня, мать, в гробе сущу. Хор ангелов великий час восславил, и небеса расплавились в огне. Отцу сказал, по что меня оставил, а матери, о, не рыдай меня. Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел, а туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел. Узнала я, как опадают лица, как из-под век выглядывает страх, как клинописи жесткие страницы страданий выводит на щеках, как локони из пепельных и черных серебряными делаются вдруг, улыбка вянет на губах покорных, и в сухоньком смешке дрожит испуг. И я молюсь не о себе одной, а обо всех, кто там стоял со мною, и в лютый холод, и в июльский зной под красную ослепшую стеною.
Едва до окна довели, и ту, что родимо не топчет.
И ту, что родимо не топчет земли, и ту, что красивой, тряхнув головой, сказала, сюда прихожу. И ту, что красивой, тряхнув головой, сказала, сюда прихожу, как домой.
Сюда прихожу, как домой. И если зажмут мой измученный рот, которым кричит стомиллионный народ, пусть также они поминают меня в канун моего поминального дня. А если когда-нибудь в этой стране воздвигнут, задумают памятник мне, согласие на это даю торжеству, но только с условием не ставить его ни около моря, где родилась последняя с морем разорвана связь, ни в царском саду у заветного пня, где тень безутешная ищет меня, а здесь, где стояла я 300 часов, и где для меня не открыли засов, за тем, что и в смерти блаженной боюсь, забыть громыханье черных Марусь, забыть, как постылая хлопала дверь, и выла старуха, как раненый зверь. И пусть с неподвижных и бронзовых век, как слезы струится подтаявший снег, и голубь тюремный пусть гулит вдали, и тихо идут по Неве корабли.
Советском Союзе «Реквием Анны Ахматовой» до сих пор не опубликован. А в концертном исполнении вы слышали его впервые. Так пусть он дойдет до России сейчас хотя бы этими голосами, голосами французских студенток, изучающих русский язык. Это и есть связь культур, связь времен, связь языков и народов.
Когда я вернусь, и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раёшный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
Архивная программа 79-го года «Поверх барьеров». В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Один час в архиве «Свободы». Теперь в Венецию, заговорившую по-русски. Эфир 21 декабря 1977 года.
Когда я вернусь, и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раёшный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
В нашей передаче сегодня мы рассказываем о Биеннале, которое в 1977 году было посвящено проблемам неофициальной культуры в Советском Союзе и в странах Восточной Европы. У микрофона искусствовед Мария Розанова.
Венеция сама по себе – это город фантастический, сказочный, словно поднявшаяся из-под воды резиденция морского царя. У этого города нет на земле аналогий, разве что былина о Садко, совершившем путешествие на дно морское. А Венеция зимой, в дождь и холод, с опустевшими дворцами и редкими туристами, живущая таинственной и призрачной жизнью, кажется вдвойне фантастической. И напоминает она декорацию, театральную декорацию. Может быть, от того, что здесь мало места, и дома теснятся, уходя стенами в воду и выступая из воды в своей преизбыточной, но уже обветшавшей роскоши, эта декорация города, как и полагается на театре, кажется нереальной. В этих узких проходах, поворачивая за угол, не перестаешь ахать. За поворотом и за кулис новая декорация, словно специально созданная еще для одной оперы, еще для одной сцены, которые без конца разыгрываются на перекрестках. И словно в продолжение или в оснащение этого спектакля перед дворцами на улицах звучит русская речь. Слышать это особенно удивительно ночью, когда спрашиваешь дорогу домой, а незнакомый прохожий отвечает тебе по-русски. Правда, подчас с иностранным, чешским, польским или английским акцентом. И спохватываешься. Ах да, Биеннале. Мы же не просто в Венеции. Мы на Биеннале. Сегодня этот город наполняют не тени и образы прошлого, а самое, что ни на есть современное, актуальное, хотя все еще загадочное для Запада племя диссидентов. И мы сами принадлежим к нему, заморским гостям Венецианского биеннале. Оно состоялось здесь, на воде, вопреки противодействию советских властей и долгим спорам на сей счет среди итальянской общественности. У Венеции, у Италии достало мужества и свободы встретиться с теми, кого советское правительство преследует под ненавистной кличкой предателей, клеветников и отщепенцев. О чем же говорят эти вестники или призраки свободы? И какое, с позволения выразиться, предательство они совершают в Венеции? Кого разглядывают, кого слушают и обсуждают эти толпы народа, наполняющие концерты, выставки, залы заседаний и просто вестибюли и улицы, куда для всех не вместившихся порой на дождь и холод вынесены телевизоры, транслирующие программу Биеннале? Я приехала только на литературный семинар, который продолжался несколько дней. Но проблемы художественной литературы и искусства, которые тогда обсуждались, мне послышалось, были особенно уместны здесь, в Венеции, где искусство, можно сказать, сливается с действительностью и даже в некотором роде замещает ее. Заседания Биеннале проходили на площади Святого Марка, которая служит и самым блистательным центром, и государственной эмблемой Венеции. Ее герб – древний герб города – это крылатый лев с раскрытой книгой в лапах. Извечный символ евангелиста Марка, покровителя Венеции. Но сейчас для нас этот старинный символ, венецианский лев с крыльями и книгой, приобрел совершенно особый, новый смысл. Как если бы искусство и культура находились у крылатого льва под защитой и покровительством. Как если бы сама его книга имела крылья. Среди множества выступлений, докладов и дебатов на литературные темы в нашей сегодняшней передаче мы остановимся лишь на одном. Это речь об искусстве и действительности, которую произнес на Биеннале писатель Андрей Синявский. Вот что он сказал, читает автор.
Я хочу прежде всего поблагодарить устроителей Биеннале, поблагодарить за эту встречу интеллектуального Запада с диссидентами Советской России и Восточной Европы. Лично мне было особенно дорого и приятно увидеть здесь Альберто Моравия, крупнейшего и, надо прямо сказать, единственного итальянского писателя, приехавшего на наше собрание. Должен напомнить, что Альберто Моравия, в числе других западных писателей, одним из первых выступил на защиту советских диссидентов. Я имею в виду судебный процесс надо мной и Даниэлем. И я приношу ему, писателю, глубокую благодарность за эту помощь в беде. Понятно, у всех у нас могут быть и должны быть разные взгляды, эстетические и политические. Но при всех разногласиях важна солидарность людей, и особенно для начала солидарности и взаимопомощь писателей, каких бы воззрений и вкусов они ни придерживались. Только так и можно строить диалог и перекидывать мосты от одного общества к другому, от одной литературы к другой литературе. Не по партийному принципу, а на основе братства – для начала хотя бы литературного братства.
А в советских газетах Биеннале 77 называлась антикоммунистической шумихой. Будто сам разговор о свободе искусства и о литературном содружестве поверх барьеров, поверх государственных и политических границ, это уже что-то криминальное и недопустимое с точки зрения диктаторов. Между тем выступление Андрея Синявского касалось не политики, а эстетики.
Мне кажется, в последнее время мы присутствуем при одном удивительном и довольно редком феномене. Когда длительный процесс изничтожения искусства и литературы в России вдруг обернулся вторичной их жизнью. Когда русская литература пошла более-менее раздельными, параллельными путями развития, независимо от контроля государственной власти и общества. Наблюдая это явление, невольно ловишь себя на каких-то парадоксах. На парадоксах в самой постановке вопроса о литературе и искусстве. А зачем они нужны, искусство и литература? И откуда они берутся? И кому от этого польза? И вообще, что это такое, литература и искусство? Дело в том, что с появлением так называемой диссидентской или неподцензурной литературы, с возникновением сам издата и там издата, возникло множество аспектов и поворотов в решении этой общей эстетической проблемы. Они, эти повороты, как бы приоткрывают нам заново природу искусства и неожиданные, немыслимые пути и судьбы его существования. И это не потому, что на каждом шагу создаются великие и прекрасные произведения искусства, а потому, что искусство обнаружило вдруг свою необыкновенную живучесть, и мы всякий раз убеждаемся в этой живучести искусства на самом разнообразном и даже случайном материале. И это очень интересно, интересно даже в научном отношении, для исследователей, филологов или историков искусства. Представьте, искусство умерло, все вытоптано и выжжено, и вдруг оно потихоньку появляется на развалинах, на совершенно, казалось бы, непригодной почве. И спрашиваешь себя, что же все это значит? Например, сейчас, как в древние времена, литература, чтобы выжить, переходит на уровень рукописного существования, а поэзия, чтобы дойти до слушателя, уходит в песню. И оказывается, что фольклор не исчез, но при известных обстоятельствах его создателями и носителями могут стать и становятся круги интеллигенции. А рядом воскресают авторы книги и традиции, сгинувшие бесследно или почти неизвестные новому поколению. Второй и усиленной жизнью начинают жить Михаил Булгаков и Платонов, Малевич и Кандинский, или, допустим, искусство абсурда, заложенное в России обериутами, но так и не дошедшее в свое время до читателя. И все это тоже составляет современный процесс. Ведь художественное состояние эпохи – это не только то, что создается сегодня, но и то, что входит из прошлого в наше восприятие особенно интенсивно, преодолевая разрыв во времени и пространстве. Напомню, что самиздат начинался с переписывания недоступных стихов Ахматовой и Пастернак. И вот уже Мандельштам и Цветаева сегодня становятся нашими современниками, поскольку им не довелось исполнить эту роль при жизни. А Набоков и Ремезов посмертно из эмиграции возвращаются на родину как новое сегодняшнее достояние. И возникает обмен ценностями между прошлым и настоящим, между Востоком и Западом, между оторванными друг от друга или обрубленными ветвями культуры. А в результате, даже на наших заседаниях здесь, в Венеции, мы вновь и вновь возвращаемся невольно к вопросу о природе искусства и его происхождении. И выслушиваем, и высказываем различного рода теории на сей счет, от марксистских до фрейдистских, от искусства как средства коммуникации до искусства как запасного клапана или выхлопной трубы, дающей человеку и обществу возможность выразить затаенные скрытые устремления. И вдруг оказывается, что Пушкин и Лермонтов, Достоевский и Маяковский – это тоже диссиденты. А если расширить это понятие, то и всякий художник в истории нового времени – тоже всегда диссидент по отношению к жизни или какой-то устаревшей традиции. Диссидентство оказывается просто синонимом искусства.
Андрей Синявский имел в виду тенденцию некоторых западных ораторов, выступавших на Биеннале, в том числе социалистов и марксистов, придать иногда понятию диссидентства самый общий и расплывчатый характер. Дескать, Пушкина тоже преследовали, и Лермонтова преследовали. И это уже традиционно для России, и в этом нет ничего страшного и ничего особенного. Все мы диссиденты.
По поводу всех этих концепций и аналогий можно много спорить, но дело, мне кажется, не в правоте или спорности той или иной точки зрения, а дело в том, что эти точки зрения выявляются и заостряются, так что все мы снова и снова задумываемся над тем, что такое искусство, и над вытекающими отсюда последствиями. В этом смысле российское диссидентство, на мой взгляд, играет определенную роль фермента. Оно будет мысль и раздражает восприятие парадоксом своего незаконного существования. Когда в Советском Союзе судят писателей и сажают в тюрьму за их книги, а западные писатели выступают в их защиту и спрашивают советские власти, как же можно судить писателей, то у властей на этот счет существует одна отговорка. Да какие же это писатели? Это не писатели, а уголовники. Когда я это впервые услышал применительно к себе, я, надо признаться, испытал не унижение, а чувство глубокой внутренней удовлетворенности. Еще бы! Искусство приравнивается к преступлению, и даже не к политическому, а к уголовному преступлению. Искусство приравнивается к воровству и к убийству. Значит, оно кое-что стоит? Оно реальность? И, может быть, на самом деле искусство, всякое искусство — это преступление? Преступление перед обществом, перед самой жизнью? Так что же оно такое, искусство? И в чем его зло или добро?
На волнах Радио Свобода вы слушаете архивную программу 77-го года «Венеция, заговорившая по-русски». У микрофона Андрей Синявский со своим венецианским выступлением.
Словом, диссидентство ставит нас перед новыми неожиданными проблемами даже в узкоэстетическом и философском плане. В этом множестве аспектов, которые позволяют нам по-новому взглянуть на вещи, я хочу избрать лишь один пункт и немного на нем задержаться. А именно, меня особенно занимает тема самоценности искусства, которое и в воде не тонет, и в огне не горит. Когда это наблюдаешь более-менее пристально, появляются странные чувства и еретическая мысль, которую я и хочу высказать. Появляется ощущение, что искусство где-то выше действительности и важнее жизни. И это не потому, что оно возносится в какие-то заоблачные сферы, и не потому, что оно презирает малых сих. Я не имею в виду эстетизм. Наверное, и он законен, хотя и мелок в этом общем превосходстве искусства над действительностью. Напротив, я имею в виду искусство, которое порой опускается до самых низин жизни и говорит о ней больше, чем та сама о себе знает. И все же оно независимо от жизни. На примере так называемых диссидентских произведений мы это видим. Искусство свободнее и сильнее и жизни, и самих авторов, которые создают эти вещи. И в этом смысле оно выше действительности.
Говорит радиостанция «Свобода». Сегодня мы передаем выступление Андрея Синявского на Венецианском биеннале. Основной девиз или тезис этой речи состоял в том, что искусство выше действительности. Эту теоретическую, эстетическую позицию Андрей Синявский заостряет с обычными для его писательского стиля иронией и гротеском.
Чтобы не впадать в излишнюю выспренность и философскую отвлеченность, я позволю себе в виде иллюстрации сослаться на один анекдот, довольно популярный в Советском Союзе. Это анекдот об искусстве. Но заранее прошу извинений, потому что звучит он не вполне прилично. Попытаюсь его пересказать. Дочь одного американского миллионера отличалась страстностью темперамента, широтой нрава и богатством воображения. Словом, производила перманентную сексуальную революцию. И вот тогда, чтобы единственная дочка не впала в окончательный разврат, старый миллионер за свои доллары нанял одного актера, чтобы тот, так сказать, перевоплощался из одного любовника в другого любовника, в зависимости от капризов дочери, оставаясь в то же время при ней единственным мужчиной. И вот сначала дочь миллионера захотела иметь в постели простого английского моряка. И актер прекрасно исполнил роль моряка. Он ложился в грязных ботинках на ее кружевное одеяло, пил виски, курил трубку и непрестанно матерился. Вскоре он ей надоел, и она захотела обзавестись изысканным восточным принцем. И тот же самый актер сыграл роль принца, и она была с ним счастлива некоторое время. Но потом потребовал другого, пятого, десятого, и все эти невероятные роли и пожелания исполнял один актер. Так продолжалось довольно долго, пока однажды она не пошла в театр. Там она увидела своего возлюбленного на сцене и вдруг поняла, что во всех этих обличиях выступало перед нею одно и то же лицо. И тогда она ему сказала: «Милый, я не хочу больше ни английского моряка, ни восточного принца, ни всех прочих, я хочу только тебя, одного тебя, как человека, каким ты являешься в жизни». «Простите, мадам», — он ей ответил, — «но у меня ничего не получится в жизни».
«Но как же так?» — она воскликнула. «Ты же показывал такие чудеса страсти!» «Ах, мадам, то все была сила искусства, а в жизни я импотент». Я рассказал этот печальный анекдот на тему соотношения искусства с действительностью, в том именно смысле, что искусство выше и сильнее действительности.
Итальянцы смеялись. На Западе, и в особенности в Италии, на родине Боккаччо, юмор не предосудителен, даже в официальных докладах, в рассуждениях о вещах серьезных и отвлеченных. И вообще, игра ума и фантазии, которой располагает искусство, как-то соответствовала обстановке Венеции с ее кружевной архитектурой, с ее венецианскими каналами, песнями и гондольерами. Она сама, Венеция, присутствовала здесь как некий сгусток искусства, о котором шла речь, и создавала музыку и атмосферу Биеннале.
Но не надо обольщаться. Лично я не считаю, что художественная работа, даже самая хорошая, повлечет какие-то решительные сдвиги и перемены в обществе. Мы здесь поговорим и разойдемся. Мы напишем любые художественные произведения со всей выразительной силой, а общество все равно будет двигаться к своему светлому концу. В этом плане я пессимист. А выражаясь советским слогом, я не верю в воспитательную силу и воспитательное значение искусства. Конечно, мы все знаем, как влияет порой литература на поведение людей. Но мы не в состоянии учесть и регулировать это влияние, и слава Богу. Мне в лагере один старый уголовник поведал, что вором и бандитом он сделался, прочитав в 17 лет замечательный рассказ Максима Горького «Челкаш». Мы знаем, что из-за Вертера Гёте некоторые молодые люди даже стрелялись. А другим молодым людям тот же Вертер помог спастись от самоубийства. Читая, глубоко читая поэму Лермонтова «Демон», можно стать мистиком-христианином, а можно стать атеистом. Мой отец, например, читая Достоевского, из дворянской монархической семьи ушел в революционеры. А я знаю мальчиков, которые, начитавшись Маяковского, из комсомольцев перешли в диссиденты. А можно под того же Маяковского расстреливать диссидентов. Так что искусство обладает весьма обратимой энергией. Но независимо от практических результатов, эта энергия сосредоточена в самом искусстве, в искусстве как таковом. С другой стороны, чтобы нам не обольщаться, надо помнить, что человечество и человек прекрасно могут обойтись и обходятся безо всякого искусства. Без еды мы не проживем, и без земли не проживем, и без полиции, и без промышленности. Среди этих институтов лишь одно искусство является занятием праздным и необязательным. Если бы мы, все писатели в мире, в одну минуту провалились в тартарары, ничего бы особенного не произошло. Один знаток социализма мне как-то доказывал в тюрьме, что вообще всех писателей надо посадить в сумасшедшие дома, чтобы они не мешали человечеству жить спокойно и нормально. Но теперь, в виде контраста к сказанному, представим не только нашу современность, но вообще всю историю человечества без искусства. Не сидели бы мы здесь в Венеции, да и не было бы Венеции, и не было бы Италии, и не было бы России, не было бы и не сохранилось бы ничего в истории. Мы были бы как гунны или как обры, которые прошли и сгинули, ничего не оставив, ничего не создав. Потому я и думаю, что искусство выше и значительнее действительности. То есть искусство – это самое ничтожное и ненужное, что есть на свете. И вместе с тем оно, искусство, заключает в себе и соль, и смысл всего, что существует, и всего, что происходит. Откуда возникает такое противоречие, такая альтернатива? На мой субъективный взгляд, все это объясняется тем единственно, что в начало мироздания, природы, истории, общества и любого существа заложено искусство. Вначале было искусство, а потом уже наступила действительность.
Речь идет не только о художественных произведениях, но о том, что сама жизнь – это художественное творение Бога. Недаром итальянские журналисты после выступления Андрея Синявского расспрашивали его, насколько связаны его взгляды на искусство с древнерусской иконописью, с точки зрения которой и человек, и природа, и весь мир – это икона, то есть художество. Далее Синявский полемизирует с фрейдистско-марксистской концепцией искусства, высказанный в частности в докладе итальянского писателя Альберто Моравия.
Здесь высказывалась мысль, что искусство – это, возможно, сон, который необходим человеку, позволяя ему отдыхать и проецировать в образах свои помыслы и комплексы, после чего человек вновь возвращается к реальности. Мне хотелось бы перевернуть эту теорию. Разумеется, в форме гипотезы, в виде предположения, пускай и сомнительного. А что, если искусство – это и есть, по сути, единственная реальность, а так называемая действительность – это уже сон, или, если угодно, надстройка над искусством? И без искусства, вне искусства, действительность сама по себе ничего не значит и ничего не стоит. Не было бы никакой действительности, если бы не было искусства. И поэтому в виде реликтов, или, как говорит советская власть, в виде диверсий, идеологических диверсий, противозаконно и преступно, искусство время от времени проявляется и дает о себе знать, как язычки пламени из-под земли, и как художественная первооснова жизни, как напоминание о том, что такое на самом деле история и что такое природа. Вот один из возможных аспектов и одно из частных значений советского художественного диссидентства. Еще раз напомнить, что искусство важнее действительности.
Биеннале уже позади. Но оно было так необычно в 1977 году и так актуально, что мысленно мы к нему всякий раз возвращаемся, когда думаем о будущей русской культуры, беспартийной и независимой. Биеннале было голосом и отзвуком России, перенесенной в Венецию, в этот сказочный град Китиш, вдруг на минуту поднявшийся к нам из воды.
Когда я вернусь, и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь. Когда я вернусь.
Передачей 1977 года мы заканчиваем выпуск архивного часа «Радио Свобода». Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Параკოს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.